Братья и сестры, совсем недавно один наш известный и уважаемый богослов сказал такие неожиданные слова в отношении конца мира, что мир, наверное, простоит еще лет 500. Он так с юмором традиционным для него выразился, что нам, если мы умрем, когда мы умрем, лет 500 придется еще в гробу полежать. Ну, понятно, что это была шутка, что в гробу-то лежит тело. Вот где будет душа, вот эти 500 лет, если, как он планирует, лет 500 еще мир простоит. Но все-таки вызывает огромное сомнение справедливость вот этого утверждения. Он основывается на том, что ему так кажется, что вера в мире, она сейчас на подъеме. Она как бы там воскресает, что ли, появляется, укрепляется не только в нашей стране, но и в других народах, даже он говорит. И приводит пример американский народ, говорит, что традиционно американцы, вот они по воскресным дням ходят в храм, они там читают молитвы, там, ну и так далее. Значит, ориентироваться на другие народы, где нет православия, мне кажется, все-таки это не совсем правильно, мягко говоря, потому что где нет православия, там нет истины, ну а где истины нет, там как говорить о спасении, о возможности спасения. Тут стоит вспомнить апостола, который говорит, что те, кто жили до Христа, будут судимы по закону Моисея. Язычники, которые вообще не знали закон ветхозаветный, они будут судимы по закону совести. А те христиане, которые нынешние христиане, которые отпали от истины, внедрили лжеучения, ереси, ну, предположим, они неубежденные, такие еретики, не очень разбираются в богословии, им, может быть, даже лично не важны догматы, но, тем не менее, закон совести-то им тоже можно применить в отношении их. Но если нас, православных, Господь будет судить по своим евангельским заповедям, ну, то, может быть, и к ним, к инославным, такая мера может быть применена, но, тем не менее, вот, по закону совести Господь может судить всех вообще. Давайте посмотрим, насколько этот закон совести, он может активно работать в человеке, чтобы надеяться на то, что вот этот голос совести, вот то, что в человеке как бы звучит от Бога, о нравственном состоянии, о нравственном поведении, о поступках человека, насколько это может быть сильным и насколько человек может это понимать, принимать и руководствоваться этим. Вот в действительности многие современные христиане, с которыми приходилось общаться, разговаривать по долгу вот этой сложной работы, они говорили при очень таком усиленном воспоминании детских событий, они говорили, что вспоминают некоторые моменты из своего детства, когда вот эта совесть внутри что-то говорила. Говорила не голосом, не определенными словами, а говорила именно чувством, что вот то или иное действие, оно скверно. Вот тот или иной поступок – это плохо. Вот это делать нельзя. Вот надо поступить вот так. Но, опять же, люди вспоминают, как и другая какая-то сила, которая внутри заставляла поступить поперек вот этого внутреннего ощущения, внутреннего осознания, которое можно назвать голосом совести, который в детские годы еще пока еще не растоптан, вполне может работать, то со временем, поступая по своей воле, уже по своим страстям, которые, естественно, всеяны в человека, и постоянно через них злой дух влияет на человека, навязывает ему свою волю, а через страсти это очень удобно делать. И по мере того, как человек, вот даже еще ребенок, маленький ребенок, который еще по нашим правилам не отвечает за свои поступки, его какие-то ошибочные действия, которые явно являются грехами, ему еще не вменяются, потому что сознание его еще не работает, мы так считаем. А со временем, где-то с 6-7 лет, это сознание в ребенке уже укрепляется, и церковь по традиции вменяет ему эти поступки в полную ответственность, и грехи уже признает грехами. И тогда уже ребенок с детских лет должен давать нравственную оценку своему поведению, своим поступкам, и отклонение от заповедей евангельских должен уже признавать за грехи. Так вот, если вспомнить тот период еще до 7 лет, то у некоторых людей в памяти возникают вот такие моменты, такие сюжеты, когда была какая-то борьба, было некоторое противодействие, когда вот эти страсти, всеянные от родителей под управлением злого духа, уже влекли на грех, А ребенок чувствовал внутреннее сопротивление вот этому скверному действию, скверному поступку или скверному желанию, к которому склонял бес. Вот. И в эти моменты люди говорят, что часто или раз за разом постепенно уклонялись в сторону вот этого бесовского соблазна, вот этого действия страстей, потому что если ребенка с детских лет никто не учит, как нужно относиться вот к этим действиям внутри, которые призывают к нравственности, которые призывают к правильному, христианскому, евангельскому поведению. Если никто не учит этому, то естественным образом бес постепенно, воздействуя на ребенка, управляя его желаниями и эмоциями, он постепенно раз за разом убеждает его или склоняет к тому, чтобы ребенок поступал по страстям. В результате постепенно приучается ребенок к тому, что вот то, которое как бы мешает что-то изнутри, говорит, что так неправильно, так не надо, надо его постепенно как бы отодвигать, подавлять, потому что оно трудно для исполнения, оно лишает ребенка каких-то удовольствий и приятностей, которым его все время толкает злой дух. Или он видит это со стороны, как другие это делают, поведение родителей, поведение актеров в кино, в передачах, в рекламе и так далее, то, что ребенку сейчас доступно с младенчества, и он в качестве эталона выбирает совершенно другое поведение, неправильное поведение, которое выгодно злым духом, которое противоречит евангельским заповедям, которое противоречит тому голосу совести, который с детских лет в ребенке еще проявляется по временам. И можно было бы им руководствоваться, но никто же этому не учил. Но в результате вот та часть внутренней работы, внутреннего этого голоса, который надо, наверное, признать совестью, голосом Божьим в человеке, потому что каждый человек есть творение Божие, в каждом человеке образ Божий заложен. Поэтому влияние Творца на любую личность, на любого человека, оно вполне естественно, положительное влияние. Но оно никогда не насилует свободу человека. Оно предлагается человеку. И когда сила действия страстей превышает, а нет противодействующей силы со стороны умных взрослых людей, которые воспитывают ребенка, которые учат отвергать вот это вот злое желание, бесовское страстное желание, то, естественно, со временем вот эта, надо сказать, левая сторона, она побеждает в человеке. И голос Божий, то есть совесть, постепенно затухает. Оно не то, чтобы как бы Бог отворачивается от этого человека, но человек менее и менее слушает его, более и более покрывает этот тонкий голос, он не громкий, он не насилует, он не навязывает человеку поведение, он именно предлагает. И вот это кроткое, такое смиренное предложение, оно, конечно, постепенно, если замазывается грехами и страстями, заслаивается с годами, то к определенному возрасту многие люди уже даже не понимают вообще, что такое совесть, что такое голос совести, или почему человек должен им руководствоваться. Это уже даже объяснять человеку сложно, потому что он говорит, что да, я руководствуюсь своими понятиями, своими убеждениями, своими желаниями. И доверяет своим желаниям, сравнивая их, например, ну, с внешним поведением окружающих людей, с примерами, которые он видит в интернете, видит в телевизоре, видит среди сверстников, подростков или, например, родителей. И говорит, ну вот правило, вот эталон. А еще и ребенка учит кто-то вот этим обычным мирским пониманием нравственности. В результате вот этот голос совести, он затухает с годами, и человек уже на него не реагирует. Просто не реагирует. Он его не слышит, он его не понимает. Может быть, он там и звучит. Может быть, где-то там под слоем, толстым слоем грехов и страстей он сохраняется и действует. Поэтому действительно апостол говорит, что по голосу совести, по совести может судить Бог, например, язычников, которые не знали заповеди, не знали евангельский закон, не знали об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Если такие в мире живут, то вполне допустимо, что им придется отвечать перед Богом не по евангельскому закону, а по голосу совести, который, по сути, должен соответствовать евангельскому закону. Потому что тогда, когда голос совести растоптали, это и в древности еще, то понадобился ветхозаветный закон. Когда и ветхозаветный закон практически исказили до такой степени, что он перестал действовать в обществе, переписав его в предания старцев, разложили его так, что или выполнять его стало можно в отдельных деталях и этим тщеславиться, или суть закона была постепенно утрачена. Поэтому вот этот факт, что по голосу совести будет судить Бог некоторые народы или некоторые личности, ну, это нужно признать. Но опять же поставим вопрос, насколько сильно этот голос совести звучал в человеке, как человек его слышал и как человек его выполнял. То есть ту Божью волю, которая угодна Богу, которую предлагает Бог человеку, каждой личности, как своему творению, чтобы человек жил правильно, чтобы проводил свою жизнь угодно Богу. Вот. Если крещенный человек в православии, знающий Евангелие, пытающийся хоть как-то изучать заповеди, хоть что-то их исполнять, и то под большим вопросом спасения такого человека, потому что исполнение евангельского закона, тщательное исполнение, научает человека его немощи. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит так. И если человек эту немощь свою обнаружит, то тогда он сокрушится духом, тогда он придет в это состояние страха Божьего, при котором открывается действие божественной благодати, для возможности действия божественной благодати и влияния ее на душу человека, содействие, подкрепление человека в этой тяжелейшей борьбе со своими страстями. Но если этого не произойдет, каким образом человек получит подкрепление и поддержку? И этот голос совести, который, надо полагать, что в определенные моменты должен был проявляться в человеке, будет предъявлен на суде Божьем человеку, и человек как бы сам будет видеть, вот сколько раз Бог предлагал тебе, как нужно поступить правильно. Если мы сейчас не помним эти все случаи из прошлого, вчерашние, позавчерашние, годичной давности, десятилетней давности, 50-летней давности, тем более мы не вспомним вот эти тонкие моменты, сюжеты из нашей жизни, где явно ум фиксировал действие совести, собственной совести, как чувство сердца, как отторжение греха, как осуждение какого-то скверного поступка, то там на суде это все будет предъявлено. Там будет все это явно показано нам. В результате все действия голоса совести, то есть голоса Божьего в человеке, они будут поставлены с одной стороны, а с другой стороны будет стоять реальный факт, поступок, как человек поступил в этой конкретной ситуации. И что получится? Получится в подавляющем большинстве нарушение со стороны человека, то есть действие греховное, поперек вот того голоса совести или воли Божьей, которая в голосе совести была предложена человеку. Еще раз хочу обратить внимание на то, что предложение это от Бога кроткое и смиренное, как и свойственно самому Богу. Во Христе именно вот эти качества основные «научитесь от меня», Он говорит, «и станьте кроткими и смиренными, как Я». Вот оно, подобие Христу, которое мы бы должны в себе воспитать, и те главные его качества и свойства, которые он показал в себе во время его земной жизни. Особенно в те моменты, когда он вышел на проповедь и претерпевал вот эти вот нападения, уже гонения, преследования, оскорбления, жестокие обвинения в Гефсиманском саду в момент определенных истязаний вот этого суда архиерейского, в момент распятия на кресте, когда молился за врагов. Вот они признаки. И также, подобным же образом, если мы понимаем вот в поведении Христа, видим его этот нрав кротости и смирения, то мы должны понимать, что вот так же примерно и действует этот голос совести, голос Божий в человеке. То есть Бог смиренно и кротко предлагает свое желание, как бы Он хотел, чтобы мы поступили в той или иной ситуации. То есть вот такова Божья воля, как бы так говорит внутреннее чувство человека. Но это, повторюсь, было, может быть, в начале нашей жизни, когда мы еще в самом детстве и еще не окунулись в эти безобразия, в срам смертных грехов, в глубину этих страстей, в эту грязь, в это поганое болото, где гады, которым нет числа. Вот, а потом все тише и тише, и дальше этот голос и менее слышен, и меньше действует. Но Бог-то не забудет, как Он это все дело нам предлагал. И Бог предъявит каждому из нас на суде те свои подсказки и предложения, которые Он делал. Беда в том, что с годами Мы более и более погружаемся в страсти и в смертные грехи, и менее и менее может доходить до нас вот эта Божья воля, этот голос Божий в виде совести, которая должна бы была в нас звучать. И потребовалась реанимация этой совести, потребовалось страдание Господа Иисуса Христа, потребовался закон, евангельский закон, по которому нужно исправить ум, выстроить свою жизнь, с помощью этого закона обличить в сердце страсти, когда ум примет эти новые верные понятия нравственного поведения и будет сравнивать по ним действия своего сердца, желания и чувства, которые с годами натренировались до такой степени, основываясь на страстях. Исходя, собственно говоря, из страстей под руководством злых духов, что человек автоматически исполняет грехи, автоматически грешит, и грех грехом не считает, и ум уже не способен оценивать это как зло, а принимает как добро. И вот евангельский закон, он исправляет понятие ума, дает возможность человеку по-новому посмотреть на всю свою прожитую жизнь. Оценить, дать правильную нравственную оценку, заметить там грехи, увидеть, осудить их, особенно грехи смертные, разглядеть с детских лет, начиная действия страстей, как они постепенно развивались и усиливались, и дошли до полного управления человеком. Вот искупительная жертва Христа потребовалась. А перед этим еще и данный Богом нравственный закон в его проповедях, который мы можем читать в Евангелии. И этого еще было недостаточно. Нужно было еще в последующие века святым отцам более подробно излагать эту науку, более подробно излагать понимание действия духовных законов, евангельских законов, какой закон когда применять, кому свойственно вот это, а кому свойственно вот то. Также точно вот эта диагностика, как прямо медицинская духовная диагностика заболевания души человека смертельными болезнями, страстями, примеры их проявления, этих страстей, как симптомы вот этих смертельных болезней. Вот недаром совершенно отцы этим занимались, это была их практика личная, это была в последующем практика обучения своих учеников, наставления других, воспитания новых наставников, так, чтобы по наследству, из поколения в поколение, вот это духовное богатство, духовный опыт не затухал, чтобы он передавался, и в результате, чтобы люди не утратили вот эти знания, не потеряли этот драгоценный опыт спасения, который обрели святые отцы. И в разных странах живя, никогда не встречаясь друг с другом, они достигали сходства в этих знаниях, сходства в этом опыте. Мы можем сравнивать первоисточники, теперь уже переведенные труды святых отцов на русский язык, сравнивать и удивляться. Как это так? В разные века, в разных странах почти одно и то же понимание вот этой духовной борьбы, духовной диагностики, вот этих симптомов, вот этих болезней, даже болезни-то названы одинаково, и разделение на 8 страстей тоже свойственно святым отцам аскетам. Итак, вот если говорить более глубоко и более серьезно, то вот так примерно нужно оценивать то, насколько сейчас может в нашем народе еще вера сохраняться, нравственная жизнь, смотря с чем сравнивать. Да? Тем более, возвращаясь вот к этому уважаемому богослову, тем более, если говорить о других народах, в которых якобы там сохраняется еще вера, в которых якобы общая традиция сохраняется. Чтобы не входить в подробности, скажем так, сохраняется по инерции общая традиция. Как и у нас в нашем народе, еще участие населения сохраняется, еще внешняя обрядовая традиция, обрядовая форма. Я думаю, что примерно что-то подобное должно сохраняться и в других народах. Если уж он упомянул американский народ, то, наверное, и там. Традиционно, например, посетить храм, иметь определенные книги, скажем, периодически иногда открывать Библию, какие-то читать молитвы, какие-то совершать там религиозные ритуалы и так далее. Вот уровень, в котором могло быть возрождение или может сохраняться религиозность в других народах, где нет православия, где нет истины, и даже не устану повторять, что и в нашем-то народе, где истина хранится, собственно, подобное же состояние народа. Внешне формальное обрядовое возрождение. Я не думаю, что этим можно удовлетворяться. Я не думаю, что это может удовлетворить Бога, Творца, Создателя. Вот и так надеяться, что еще надо лет 500 к тому, чтобы еще и это обрядовое вообще затухло, но это уж совсем никуда не годится. Уже в этом обрядовом нет никакого толку, а это не перерождает души. Люди как жили со своими понятиями, так и живут. Как жили в своих страстях, так и живут. Как жили со смертными грехами, так и продолжают их делать. И горе в том, что при проверке-то обнаруживается, что нынешнее ничтожно малое число прихожан, которые еще посещают наши храмы по воскресным дням и праздничным дням, они со смертными грехами нередко ходят, живут, повторяют их и даже причащаются со смертными грехами. Что ждать от такого неправильного отношения к таинствам? Ждать только худого, ждать только бед. Не может человек возродиться духовно, если он не узнает правила этого возрождения. Если его никто не будет учить этим правилам, он их сам нигде не узнает и никак не догадается о них. А тем более, если руководители, его духовные будут говорить, вот так и надо, вот так и правильно, как, например, многим говорили и говорят, ты только в храм ходи. Ты только ходи в храм и обязательно постарайся ходить каждое воскресенье. Ну, то есть, здесь что предполагается? Предполагается, видимо, что сам Бог как-то своей благодатью должен всему научить человека, что ли? Поведению нравственному, знанию Евангелия, пониманию Евангелия, пониманию заповедей, знанию своих смертельных болезней души и страстей. Как-то сам Бог должен научить человека, что является смертным грехом. Вот это же абсурд. Но зачем тогда поставлены пастыри в церкви, учителя, вожди народа? Они же должны пасти стадо. Это их прямая функция, которую они сегодня исполнять не умеют. Они не знают, как это делать. И их не научили. Примером никто не показал, их наставники или их руководители, архиереи. Они не говорят, как это делать, потому что они сами не знают, как это делать. В советский период это было вообще запрещено. Даже просто проповеди-то говорить было запрещено, не говоря уже о том, чтобы учить людей нравственной духовной христианской жизни. Вот разрешалось вот одно вот это формальное обрядовое действие в храмах, и все. А если даже кто-то захотел креститься, то священник просто обязан был написать отчет и сдать его в определенное место с указанием тех людей, которые вот крестились или были на исповеди или на других таинствах. Это же был ужасный террор, был ужасный контроль. Каждый священник просто обязан был подписать определенные бумаги, что ему только тогда разрешали служить, когда вот он должен будет, вот это, во-первых, молчать, проповеди никаких не говорить, никого не учить, особенно с молодежью никогда не общаться, никуда не выходить, ни в какие заведения, в облачении, в подрясники не ходить, ну и так далее. Ну и самое главное, доносить на тех, кто просил об исполнении таинств. Поэтому вот отбили вот эту способность вообще говорить, внедрили в пастырей такой страх, что учить нельзя, вылезать нельзя, копаться нельзя. А тут еще и современные богословы, такие знаменитости, как Алексей Ильич Осипов, искажая слова святителя Иоанна Златоуста, вот так вот их воспроизводят, что здесь не расследуют, что церковь – это больница, здесь не расследуют. Ну, я уже говорил, что вот это искажение, оно очень коварно. Искажается всего одно слово. Если сравнить цитату с оригиналом, то получается, что в оригинале сказано «здесь не истязуют». Действительно, святитель Иоанн Златоуст приглашает всех на таинство исповеди и говорит, что здесь же не суд, здесь же не пытают. Истязуют – это пытка с пристрастием. Здесь не совершают пыток. Но ты приди и сам расскажи. Но трактовать это так, как что не расследуют совсем, ну, это вообще абсурд. Это как бы опять запрет. Вот тот советский запрет пастырям вмешиваться, вклиниваться в жизнь человека, расследовать, то есть исследовать состояние его души на предмет смертельных болезней, на предмет смертных грехов. Ну, это-то уже куда годится? Это уже тогда не больница. Это не духовная больница. Это уже... Ну, не знаю, на что похоже, на формальное какое-то мероприятие, при котором тебе просто ставят и ставят штамп, что ты годен, готов, здоров и так далее, но даже не проверяя никакие параметры здоровья этого человека, это же преступление. Если в больнице гражданской так делается, это преступление гражданского плана, потому что не выясняют болезни человека и говорят ему, что он здоров, или не глядя назначают такие способы лечения, от которых человеку становится хуже, без глубокого исследования, без применения каких-то соответствующих современных приборов, которые есть в медицине. А почему? Потому что надо куда-то направлять, в другой кабинет, к другим врачам. Их не хватает, там оборудование сломалось, тут его просто нет. Надо ехать куда-то туда, там, в областной центр или еще что-то. Ну вот и начинается. Вот начинается, что проще вот так. Сам посмотрел, сам прикинул, сам решил, не имея способности проникнуть туда, внутрь человеческого тела, даже порой без анализов. Говорят, сейчас на всем экономят. Вот. Но если так начинают работать врачи духовные, то понятно, что смертность здесь, она как бы не учитывается. Вот в медицине смертность, она страшный показатель. И даже уголовная ответственность существует у врачей за неправильное лечение, которое привело к смерти пациента, или за причинение там, неумышленного вреда через назначение каких-то препаратов, которые не только не помогли, но и сгубили человека вообще, ухудшили его состояние. В духовном плане ответственности вроде бы нет, не видно. И эта безответственность, она развязывает руки вообще пастырям, делает их просто безответственным совершенно в своем духовном служении, в своей духовной практике. Ну, в результате, что мы видим? Если тысячи, сотни тысяч, миллионы людей уходят в ад, то при этом никто этого не видит, мы не можем это пощупать, мы не можем это посмотреть, и никакой ответственности на духовных врачей не налагается здесь, на земле. Но кто наложит эту духовную ответственность? Наложит ее Господь, пастырь всех пастырей. Он спросит с каждого пастыря, как они выполняли свою обязанность, как они пасли стадо, как они лечили стадо, как они обучали стадо, как они вели стадо по пути в Царствие Божие, заводя его тесными вратами, ведя узким путем. А не так, как делают сейчас, никуда, собственно говоря, не заводя, ничего не объясняя в плане заповедей, креста, страстей, смертных грехов. И вот человек, вот говорят, просто ходи в храм и все. Это другой современный богослов, тоже уважаемый, очень такой авторитетный, популярностью пользующийся. Он тоже говорит, что он мечтает, чтобы все вот здесь живущие в России православные христиане, чтобы они каждый день читали Библию и каждое воскресенье посещали храм. Вот кажется, абсолютно правильное и понятное желание как пастыря к тому, чтобы народ как-то собрать, к церкви приблизить, чтобы народ просветить. Но просвещение он как предлагает? Чтобы читали Библию. Простое чтение Священного Писания, оно не может просветить ум человека. Даже если много-много раз читать один и тот же текст, его можно зазубрить. Но можно его так и не понять, во-первых, а можно понять криво. Тем более он говорит, что предлагает, почему-то так активно предлагает книги Ветхого Завета. Если, говорит, вы прочитаете, например, Второзаконие, то вы уже по-другому будете смотреть на мир. По-другому будете относиться к людям, по-другому будете относиться к жизни. Почему именно книги Ветхого Завета предлагает этот уважаемый пастырь? Это совершенно непонятно. Если бы он читал труды святителя Игнатия Брянчанинова, то он бы знал, что святитель Игнатий, так же, как и другие святые отцы, потому что он ничего поперек общего учения святых отцов, в том числе и древних отцов, которых он прекрасно знал, видел их согласие, консенсус патрум, как это теперь современно любят выражаться наши богословы, что не нужно начинать изучение Священного Писания, Ветхого Завета. Это будет непонятно совершенно человеку, потому что Ветхий Завет – это только прообраз, это только пророчество. Там столько странных вещей, которые современный человек просто не поймет. Они будут входить даже в противоречие с новозаветным поведением, с жизнью в Новом Завете – с простой, с практической точки зрения. Зачем современному христианину читать о том, что рыбу без чешуи, например, нельзя употреблять в пищу? Зачем читать парнокопытные и непарнокопытные, которых можно употреблять в пищу, которых нельзя? Но там же это все тоже есть. А когда современный христианин увидит ту жестокую, кровавую жестокость, которую велел Бог применить по отношению к тем языческим народам, которые захватывали ветхозаветные израильтяне, тут вообще у всех возникает шок. И даже современные интеллигенты, они от этого просто отстраняются вообще. Они говорят, так это же тот же самый Бог. Да, тот же самый Бог. Да как же он такую свирепость допускал, такую жестокость? Убийство всех, всех вообще, от стариков до детей. Это же немыслимо, это как? Не, говорит, нет, я в такого Бога верить не могу. Или это другой был Бог, а в Новом Завете вот новый пришел, хороший, добрый. Или если это один и тот же Бог, ну я не принимаю категорически. Вот как читать книги Ветхого Завета без подготовки. Вот свидетель Игнатий говорит, что современному человеку, христианину, если он хочет узнать веру, то ему надо изучать Евангелие. И Евангелие надо обязательно изучать с толкованием святых отцов. Потому что если без толкования, то ум человека воспринимает все в меру тех знаний, которые уже до этого момента были в человеке, были вложены. Ну какие-то знания, это же знания совершенно кривые, они же не соответствуют истине. Если бы человек был образован с детских лет на основании истины, ну, он бы воспринимал всю жизнь с этой позиции, жил бы совершенно по-другому, жил бы по-евангельски, и совесть бы в нем работала, спокойно бы говорила, как голос Божий. Но все же в жизни реально не так. Все совершенно по-другому. Люди живут как язычники, люди живут в смертных грехах, страстях, считают это нормой, заповеди считают ужасными, непонятными, отвращаются от них. Само вот христианское поведение считают ненормальным, кротость и смирение – это какое-то безумие. То есть в современном мире так не прожить, нужно работать по возможности там и зубами, и локтями, и кулаками, чтобы как-то пробить себе дорогу в жизни, защитить себя, там, добиться чего-то в мире. Амбиции, люди современные говорят, даже два наших руководителя высших, в их выступлениях звучали эти слова. Надо ставить себе амбициозные задачи. Я вот послушал вот эти выражения и испугался даже. С точки зрения христианской, призывать к такому народ – это очень опасно. Это, мне кажется, это очень опасно. Амбиции всегда основаны на страстях. Если человек призывается к амбициозности, то что дальше-то он будет делать? На каких нравственных принципах он будет добиваться своих амбициозных задач и планов, которые он сам себе настроил? Ну, все другие страсти здесь подключатся просто и все. Здесь и будет и ложь, и хитрость, и обман, и наглость, и коварство, и злоба, и ненависть, и месть, и все. Ну, амбиция есть амбиция. Человек, если поставил себе такую амбициозную задачу, он же будет добиваться. А если у него есть возможности, тогда он как-то добьется. Вот. У него есть друзья, у него есть покровители, у него есть там папа, имеющий там средства, или дядя, или имеющий положение в обществе, ну и так далее. А исполнение закона с амбициями, разве удобно исполнять закон? Чтобы добиться своих амбиций, получается, нужно обходить и нравственный закон, и порой и государственный закон. И чаще всего человек, который ставит себе такие амбициозные задачи, он же попадает в отчаяние, потому что у него нет возможностей таких, как есть у некоторых. Он смотрит на этих некоторых, которые добились очень многого в этой жизни, и начинает им завидовать. У него появляются свои по зависти вот эти амбиции, он хочет хотя бы чего-то подобного, хоть близко как-то, ну что-то тоже хочет добиться, а он ничего не может. Он не сможет найти те средства, которые необходимы для исполнения этой задачи. Он не сможет найти материалы, инструменты, там, помещения и все прочее, если он хочет открыть какое-то производство. Если он и выпустит продукцию, он может ее далеко не суметь сбыть, например, или вовремя получить за нее средства, рассчитаться с кредитом, а потом банк проценты вот эти будут тикать. И к чему это приведет? К долгам, а потом и к тюрьме. А потом что? Отчаяние. Отчаяние, проклятие всех, кто ему не помог или кто его обманул. Нет, вот мне кажется, вот эти амбициозные задачи – это такая опасная вещь. С точки зрения христианской здесь все наоборот. Здесь другие планы и цели у человека. Если можно выразиться вот этим вот языком амбиции, да, то есть одна не амбиция, одна цель у христианина – достичь блаженной вечности, развить в себе подобие Христу, но при этом первоначально нужно обнаружить подобие дьяволу, то есть страсти, и включиться с ними в борьбу. По ходу этой борьбы постепенно в этой кровавой, тяжелейшей борьбе начинают сформироваться добродетели как подобие Христу. И если в этой борьбе человек будет правильно выполнять в соответствии с теми духовными законами, которые установлены в церкви, открыты святыми отцами, Дух Святой им открыл, и они так сделали и научили других, и оставили в своих писаниях, то вот такой человек, по всей видимости, мог бы достигнуть вот этой главной, важнейшей цели, которая поставлена Творцом перед человеком. Не страсти человеческие, не злой дух, который всегда опекает человека, ставит ему задачи амбициозные, а Бог, Творец, Спаситель и Судья ставит задачи без всяких амбиций. Вот это главное в жизни, говорит Господь. Вот этого достигни, и в этом я тебе помогу. Помогу благодатью своей. Но если ты будешь правильно действовать по тем законам, которые открыты в церкви. Итак, вот и читать Священное Писание, Библию именно, мне кажется, тоже какой-то призыв, во-первых, нереализуемый совершенно, то есть это невозможно сделать никак. Ну, а во-вторых, если люди даже вот услышат этот призыв и будут читать Библию, и начнут читать Ветхого Завета, как предлагает вот этот известный богослов, то запутаются в лучшем случае, бросят поскорее это все, не понимая там ничего или воспринимая криво это все, а до Нового Завета так и не успеют дойти. Почему? Потому что там наедятся так, что уже у них будет отвращение. Значит, святитель Игнатий говорит, что нужно читать Евангелие и обязательно с толкованиями святых отцов. Если толкования святых отцов недостаточны, и человек не видит в них вот того практического опыта и навыка, который он должен получить от толкователя, чтобы научиться не просто понимать значение благовестия, значение жертвы Христовой, значение вот этого искупления, но и должен научиться практической жизни. Если этого недостаточно, нужно читать творения других святых отцов. Но святитель Игнатий опять уточняет этот момент. Он же не оставляет вот просто так. Вот ты читай вот и с толкованием, и все. Он говорит, нужно читать творения тех святых отцов, которые учат покаянию. Потому что это основа. Без этой основы никуда человек не продвинется. Он может продвинуться в прелесть, в самомнение, может нечаянно где-то дальше продолжать развивать свои страсти через добрые дела, в первую очередь тщеславие, самомнение, самодовольство. Очень опасный путь. Но будет сохранять в себе смертные грехи и смертельные болезни души и страсти. Но это же не путь спасения, это не угодно Богу. И даже вот при всем уважении к этому человеку, который говорит очень много, говорит очень красочно, невероятно начитан, невероятно там много образован и осведомлен во всем, вот, ну, это же предложение, оно же неэффективно, оно ничего не даст. И если он этого, например, хочет добиваться, то, во-первых, оно и добиться этого, я думаю, невозможно таким путем, как вот он пытается делать. Но, во-вторых, оно не даст никакого эффекта положительного. Значит, и творения святых отцов, говорит святитель Игнатий, нужно читать такие, которые учат прежде всего покаянию, основам христианской жизни, тем первым проявлением покаяния, которое страх Божий, сокрушение сердца. Вот что главное, чего должен освоить христианин. Без этого никуда дальше он не пойдет, потому что в правильном имеется в виду направлении, в пути спасения, потому что это будет ложный путь. Это будут широкие врата, туда он уйдет человек. А в тесные врата и узкий путь он не зайдет. Потому что вот эти первые элементы покаяния, страх Божий, сокрушение сердца, вот это то основание, на которое приходит благодать. И дальше с помощью благодати будет открываться ум человека, человек будет видеть свои дефекты, болезни души, человек научится с ними бороться, продолжая читать творения святых отцов и вести правильную борьбу. Дальше, опять же, Бог благодатью своей будет содействовать. Конечно, хорошо бы, чтобы рядом были помощники и действительно наставники в этом деле. А так, чтобы читать книги Ветхого Завета, то есть читать именно Библию с Ветхого Завета, вот если святые отцы так учили, пожалуйста, он может привести доказательства. Но только где практический результат вот такого пути? Это ошибочный путь, ошибочное мнение. Также и его такое искреннее желание, хорошее желание, чтобы все православные христиане, крещенные, чтобы все в России каждое воскресенье ходили в храм. И он говорит, это ваша обязанность, это ваш долг, вы должны здесь быть. Опять же, человек же должен понимать, зачем он идет в храм. Если он идет послушать пение, то после 3-4 посещений он скажет, ну все, наслушался. Хочешь посмотреть на батюшку, или как-то выглядит как театр, или как спектакль, 3-4-5 раз одно и то же посмотрит, он скажет, ну вроде как-то неинтересно уже стало. Дальше ему скажут, ты возьми специальную книжку, где литургия написана, вместе с нами читай и пой, он тоже это попробует делать. Но большая часть из этих слов ему будет непонятно. Как душа-то человека перерождаться будет? Как она примет благодать, если в человеке нет покаянного духа, сокрушения сердца, нет правильного настроя духовного? Кто его научит этому настроению? Получается, вот те два, кажется, очень хороших таких желания, чтобы все читали Библию и все посещали воскресенье в храм, они ничего не изменят. Хоть сколько уговаривай, хоть сколько убеждай. Это ведь и было, собственно говоря, как церковь получила свободу вот 35 лет. К этому ведь и призывали, этому ведь и как-то учили, это ведь и насаждали, и навязывали. Ну, по крайней мере, всех людей, когда крестили, всем говорили, в храм обязательно ходите после крещения. Но человек еще раз-два мог сходить в храм, а потом куда-то исчезал. Вот она наука. Вот эта наука, что всем надо по воскресеньям ходить в храм, вот так вот она аннулируется. Вот так она неэффективна. Так она бездейственна совершенно. Потому что не с этого начинается вера. Не с изучения Ветхого Завета и не просто с посещения храма. Мало того, в древней церкви и не пускали в храм того, кто не знает догматы или искажает их, или имеет ереси. И человека должны были обязательно проверить, но даже если он крещен, а как он знает веру, исповедует ли он символ веры, может ли его хотя бы просто объяснить и на простые вопросы правильно ли отвечает. А потом духовник должен был проверить, нет ли у него смертных грехов, а потом еще исследовать, есть ли у него страсти. Если эти смертельные болезни души есть, то ну, как пускать его сюда в стадо, где с этими болезнями борются и стремятся исцелиться от этих болезней. Причем эти болезни, страсти, я уже говорил не раз, и над этим некоторые смеются, они инфекционные болезни. Мы заражаем друг друга страстями. Мы показываем друг другу вот эти скверные примеры поведения, и наша душа, не укрепившаяся в вере, еще сама имеющая эти же болезни, она воспринимает вот этот отрицательный пример, заражается ими, повторяет то же самое делает. Особенно если какой-то авторитетный человек уже в церкви, раньше нас пришел, дольше нас уже ходит в храм или является сотрудником храма, а по поведению не исправлен. Ну, значит, его поведение, его слова, его поступки будут для нас уже некоторым образцом и примером. А вот так поступают православные, да так. Вот так вот они говорят так, вот так вот они едят так. Ну, вот так вот, значит и мне так можно. И вот так возникают современные противоречия с тем, как должна была быть устроена церковь. Как всегда учили святые отцы церкви. То есть, то, как хочет этого Бог. Ради чего он создал церковь и ради чего он сотворил человека по образу и подобию своему.